Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том. Мы читаем это на странице 116, продолжение статьи, что означает, что Израиль выполняет желание Творца в духовной работе. Вторая колонка, нижний абзац внизу. Вопросы можно задавать по интернет-сайту Каптиве. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, статья «Что означает, что Израиль выполняет желание Творца в работе?» Страница 116, вторая колонка, последний абзац внизу. Но когда человек начинает работу по достижению желания Творца, желание отдавать, как и у Творца есть желание отдавать, человек думает, что он должен это сделать своими силами. Поэтому во время работы, когда он видит постоянно, что он все больше погружается в любовь к себе, и тогда человек бежит с поля боя, так как не видит продвижения. Тогда человек говорит, что эта работа, обрести желание Творца, не для него. Почему? Поскольку человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Но если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, если так, то зачем ему бежать с поля боя, говоря, что это для людей более способных, ведь Творец помогает в этом. И если это верно относительно Творца, то тогда разве он будет делать различия между одним человеком и остальными людьми? Известно, что для Творца все равны, малый и большой. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет только отношение к особым людям, а не к простому человеку, тогда это признак того, что он, что в его силах обрести желание отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить в то, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания, а от него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец поможет ему. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. А все усилия, которые должен дать человек, необходимы для того, чтобы обрести желание отдавать, потребность в желании отдавать, и не более. Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует себя плохо, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу о помощи, чтобы дал ему желание отдавать, почему после нескольких усилий, которые человек приложил для обретения желания отдавать, разум подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. И в конце концов, что человек получает? Недостаточно того, что человек не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он еще получил вместо этого за те усилия, которые приложил, желание получать еще более сильное. То есть каждый раз, когда он видит, что его желание получать становится сильнее, он видит обратное тому, что должно быть. Ответ же следующий. Невозможно видеть по человеку, сколько зла есть в нем, то есть ту меру зла, с которой человек родился. Как сказано, взор у входа грех поджидает. Ведь как только человек выходит из матки, немедленно к нему приходит зло, которое называется грех. И если человек сразу увидит все зло, которое есть в нем, немедленно скажет, что ему невозможно выполнить эту работу ради Творца. И он даже не захочет начинать работать, немедленно впадет в отчаяние. Поэтому человеку показывают только немного его зла. И об этом небольшом количестве зла человек начинает просить помощь Творца. И тогда раскрывают человеку еще немного зла, и он еще раз начинает просить у Творца, чтобы помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи могут ему показать немного больше зла. И он продолжает и вновь просит, и снова добавляют ему раскрытие зла, которое есть в нем. пока человек не выдаст все молитвы о зле, которое находится в нем. И тогда человек получает то благо, которое он просит, то есть желание отдавать, ради которого он начал работу, дабы обрести его. И это является желанием Творца, желанием которого является только отдавать. Получается, что если человек получит желание отдавать взамен небольшого количества зла, он подумает, что этого уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправление в виде желания отдавать, останется в нем как зло без всякого исправления. И видно свыше, что каждый раз он просит помощь о том зле, которое раскрывается в нем каждый день. Тогда все зло в нем, то есть которое раскрылось в нем, и о котором он просит помощи сверху, и та помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, все это то для того, чтобы раскрыли ему зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, все зло будет исправлено ради отдачи. Так как, поскольку не получил посередине работы желание отдавать, ему все равно нечего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали требуемую помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач, специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека. Но войти к нему можно только один раз. И каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, он вылечит. И были больные, которые вошли к нему с болезнями желудка. Врач вылечил их. А потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хочет войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болеет и этим также. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его. Все за один раз. Но те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них. Тогда все больные, которые не знали о своих болезнях, пришли к врачу, чтобы дал им совет, как им узнать все свои болезни. И в то время, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. Тогда врач сказал, что каждому, кто хочет к нему войти, он даст во время, когда он заказывает очередь к врачу, таблетку, которая раскроет все болезни, которые у них есть. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, будут вылечены одновременно. Больные не поняли, что врач им сказал. И когда получили таблетку, которую дал врач, когда они записывались к нему, то каждый увидел, что он немного болен. И врач дал лекарство и вылечил. А сейчас он видит уровень врача, что стал больше болен, чем был раньше. Раньше у него была одна болезнь, а сейчас он видит, что каждый раз его состояние все хуже. То есть, иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце, боли в животе и прочее. Все стали кричать на советчиков, которые посоветовали пойти к этому врачу, ведь они стали еще более больны после посещения врача. И это когда врач сам еще и не лечил их, а только его помощница во время записи к врачу дала им таблетку. и после этого состояние больного каждый день только ухудшается. Смысл же примеров. В то время, когда человек записался на духовную работу, которая заключается в достижении желания Творца, желание отдавать, ему говорят, что врач лечит все болезни одновременно, за один раз. А наша болезнь называется желанием получать для себя. И необходимо, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей его полноте. Иначе, если человек попросит о помощи, чтобы ему превозмочь желание получать и делать все ради отдачи, то человек получит удовлетворение в работе, желание отдавать. Получается, что зло осталось в нем, только не раскрыто. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него за болезнь. И надо сделать анализы, чтобы узнать, о чем он болен. Также у человека, который хочет работать и приложить усилия, дабы достичь того, чтобы выполнить желание Творца. Тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы может узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова? Занимайся Торой. И такого объяснения моего отца-учителя Бальсуляма, если есть чуждые мысли, болит живот. То есть, желание получать, которое в животе, властвует над ним, и так далее. Поэтому сначала должно раскрыться все зло, которое есть в человеке, и он не получит желание отдавать немедленно, после того, как приложил усилия, а только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем. И тогда, когда получает желание отдавать, то оно властвует над всем его злом. Получается, что то, что человек видит, что он становится с каждым разом все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательством этому является то, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает лекарство больному, и тот приходит к врачу и говорит, что от этого лекарства ему стало хуже. И тогда врач говорит ему, напротив, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует так, а потом по-другому, пока полностью не вернет здоровье. И из сказанного поймем то, что спрашивалось, что выполнить желание Творца. Можно объяснить, как желание отдавать. То есть желание Творца — это насладить творение. То есть как он хочет, чтобы творения наслаждались, так и человек хочет достичь такого желания, поскольку он стремится к слиянию с Творцом. А это сравнение по свойствам. А поскольку человек создан с противоположным желанием, которое является желанием только получать и не отдавать, поэтому он прилагает огромные усилия для его достижения. Но в материальном, когда человек работает и получает зарплату, это не называется усилием, потому что это не против природы, ведь все его действия ради своей выгоды. А что касается работы по достижению желания Творца, то есть желания отдавать, когда человек не сделает ничего, если это не принесет пользу Творцу, и не будет ему самому никакой пользы от этого, это усилие, потому что это против природы. И человек не способен достичь этого желания сам, своими силами, а его должен дать Творец. И это называется, что Творец обратил свой лик к этому человеку, поскольку это невозможно достичь иначе, как только путем чуда, сверхъестественного чуда. Получается, что нет иного совета достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. И это то, что написано, и обратит Творец свой лик к тебе. И объясняет Мидраш, что это происходит в то время, когда выполняет желание Творца, то есть когда работает, чтобы достичь этого желания, тогда Творец должен обратить свой лик к человеку, что называется душой. То есть помогает ему таким образом, тем, что дают ему святую душу. Это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. И это то, что написано, «И обратил Творец свой лик». Но те люди, которые не занимаются Торой заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение Творца, называемой душой, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения и наказания они уже могут заниматься Торой заповедями, поскольку вознаграждение пробуждает их к работе. Получается, что когда не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а в награде за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется душа, чтобы дал им. Ведь лик Творца — это свет Творца, называемый святая душа. То, что человек получает, дабы вернуться к источнику, что и называется помощью сверху. Получается, согласно этому, как сказано, что во время, когда не выполняют желание Творца, то Творец не обращает свой лик, потому что им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы вернул их к источнику, потому что они чувствуют себя хорошими. Это означает, что выполняют Тору и заповеди во всех тонкостях. Но в чем причина того, что они занимаются Торой и заповедями? Она в вознаграждении. В той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны выполнять святую работу, как сказано, по причине того, что она не противоречит желанию получать. Поэтому именно в то время, когда выполняют желание Творца, то есть, что их работа в Торе заповедями происходит по причине «Я создал злое начало, я создал Тору приправу», если так, то они учат Тору, дабы выйти из-под власти желания получать, которое называется злым началом. Им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, желание отдавать. И тогда поймем то, что спрашивалось о лике Творца. И ответ — это свет, то, что Творец дает человеку, как святую душу, дабы вернуть его к источнику. И из сказанного понятно также, что спрашивалось, что такое «не берет мзды». Ведь казалось бы, что выполнение желания Творца уже как бы приравнивается к взятке. И ответ — то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему свой лик, то есть дал ему святую душу. Это не для пользы человека, когда человек требует, чтобы он обратил свой лик, а наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему свой лик, дабы получить личную пользу, и у него появилась возможность работать только ради пользы Творца, а не ради своей пользы. И если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы. Скажем, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок, с намерением, что тот, кто получает подарок, даст дарящему подарок что-нибудь для его личной пользы, выгоды. Но здесь человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы в его возможности было выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он смог выполнять все ради Творца. И теперь нам понятно, что злое начало — это желание получать, а приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что означает внутренней частью Торы — это душа Торы.
Каббалисты обучают нас тому, как мы должны прийти к нашему корню, каждый к своему корню, к источнику, корню своей души. И они говорят, что главное здесь — намерение. Есть сила свыше, которая предназначена для нашего исправления и приведения нас через все состояния к возвышенному состоянию. Но нам необходимо предварить действие услышанию. Мы должны предварить просьбу, потребность к этому, поскольку мы в конечном счете должны прийти к ощущению того, что сейчас мы не можем почувствовать. У нас к этому нет никакого ощущения, никакой возможности почувствовать. Это кажется нам неважным, незначительным. Почему? Поскольку явление, которое мы должны почувствовать, это отдача и любовь ближнего. Это сила Творца. Это свойство, называемое Творец, которое находится над нами, наполняя всю реальность. А мы не понимаем этого, не ощущаем, не способны приблизиться даже к этому. Мы противоположны. Специально. Для того, чтобы увидеть свет из тьмы, и тогда понять его, почувствовать его, выявить его. Поскольку если это был бы просто свет, мы бы ничего не чувствовали, он бы ослеплял нас. Но поскольку мы находимся в свойстве получения и развиваемся именно в нем, обретая в нем все больше и больше свойств, приходит затем какой-то момент, когда мы отчаиваемся в этом, получаем какое-то пробуждение к свойству отдачу, которое называется точкой в сердце, той искры, которая пробуждается в нас. И тогда приводят нас к реализации, то есть к инструктору, книгам, в группу, где мы можем, имея эту искру, начать развивать свойства отдачи по-настоящему. Свойства отдачи, любви, любви к ближнему. И вся наша работа с помощью всевозможных действий — это возвышать учителя, возвышать группу, книги. Это находится все выше нашего эгоизма, свойства получения, чтобы свойство отдачи стало большим, чем свойство получения. Чтобы свет был более велик, чем тьма. Чтобы Творец был более возвышен, чем творение. И когда мы встречаемся с этим, и я бы вроде бы вижу, что так написано, я буду пытаться это делать, и я вижу, что с того момента, когда я сам себе сказал, что я буду уважать, увеличивать в своих глазах свойства отдачи над свойством получения, я чувствую беспомощность, отсутствие интереса. Я начинаю чувствовать, что это наоборот, не важно мне ни учитель, ни группа, ни книги. Все теряет смысл, почему мой эгоизм, мое желание получать, не чувствует никакой выгоды в этом, а наоборот, с этого момента чувствует, что теряет. Как я могу сделать для себя какое-то плохое действие, если я весь желание получать, и я не способен, я не устроен таким образом, чтобы я мог сделать зло себе? Что же делать? Получается в таком случае, что наше продвижение к Творцу заключается в том, что мы отдаляемся от добра, то, что кажется мне сейчас, и продвижение к плохому. Может ли быть такое возможным? Тебе говорят, ты должен стараться. Пойми, что по отношению к твоей природе, правильно, Творец противоположен тебе. Свойство отдачи ненавистно тебе очень. Не может быть хуже. Любовь к ближнему — это то, о чем ты не способен думать даже, а выполнять уж вообще нечего даже представлять себе этого. Что же делать? Делай это постепенно. Действия, которые приведут тебя к молитве. Когда ты будешь проделывать всевозможные действия, то, что называется уловки, что приведет тебя к состоянию, когда все-таки желание отдачи, свойство отдачи, будет чувствоваться тобой как важное. Несмотря на свойство получения, хотя это и против природы, и в ощущении горького и сладкого, конечно же, ты не будешь хотеть отдавать, для тебя это очень горькое, но в разуме, в каком-то виде, ты все-таки начнешь ценить это свойство, поскольку оно большое, величественное, оно свойство Творца, это свойство, управляющее миром, оно более почитаемо в глазах общества, в которое ты включаешься, и так далее, и так далее. Если ты будешь делать такие усилия, ты придешь к состоянию, то, что называется свет в ней, возвращает к источнику. О чем это говорит? Что в то время, когда ты начнешь выполнять действия по учебе, участию в группе, действия по распространению, ты начнешь думать, подготовишь свое намерение. Ты хочешь воздействия источника, чтобы он подействовал на тебя, чтобы тот свет, сила отдачи, которая создала твое желание, силу получения, чтобы эта сила подействовала на тебя и прибавила к твоему желанию, которое он создан, намерение, чтобы оно было ради отдачи. Ты не знаешь, что ты в точности просишь, но пробуй. Когда ты хочешь раскрыть Творца, то есть раскрыть свойства отдачи, ты желаешь почувствовать высший мир, то есть находиться в свойстве отдачи. Ты желаешь раскрыть общий сосуд души, общую душу. Это называется жить в беспокойстве о всех остальных желаниях, которые раскроются в тебе, как система единой души. Постепенно ты с помощью намерения перед учебой и во время учебы вместе со своими товарищами придешь к состоянию, называемому чудо. ты начнешь чувствовать, что на самом деле есть в тебе все больше почести, оценки, свойства отдачи. Оно тебе кажется вдруг очень важным. Оно скрытым образом управляет миром, поскольку свойство отдачи не требует проявления себя. Оно истинное, это вся сила жизни, находящаяся во всей действительности. Это свойство поддерживает неживое, развивает растительное, дает жизнь животному и дает слиянию человеку, говорящему, дает возможность быть слитым, связанным с Творцом. Это чудо происходит с человеком, и тогда он начинает чувствовать любовь, связь с этим свойством. И начинает по отношению к нему испытывать особое чувство, когда он готов получать от этого свойства отдачи все, что оно желает, для того, чтобы уподобиться ему, для того, чтобы доставить ему отраду, когда он чувствует, что это то, что он, по сути дела, может сделать, и тем самым он доставляет добро этой силе отдачи Творцу. Все это происходит в человеке благодаря влиянию свойства отдачи, свойства света. Но это происходит только в соответствии с его усилиями по количеству и качеству. Когда с начала учебы до учебы он готовит себя к тому, ради чего он учит, раскрывает книгу, и все это только для того, чтобы достичь свойства отдачи, раскрыть свойство отдачи. Это называется раскрыть Творца, слиться с Творцом, то есть соединиться с этой силой отдачи, чтобы она властвовала, чтобы эта сила была как намерение его над его желанием. И таким образом он будет продвигаться, пока не придет к состоянию, когда раскроет постепенно все свое желание получать. И также сила отдачи будет воздействовать на него, и будет у него как намерение, как желание давать над желанием получать. И два этих желания, желание получать и намерение отдачи, будут находиться вместе. И это называется, что он приходит к слиянию с Творцом. Таким образом, мы приходим к своей истинной реализации. Это называется, что Израиль выполняет желание Творца. Вопросы? Да, Марик.
Так можно поделить все человечество на три части? Те, кто не находится в процессе и вообще даже не знает, что такой процесс существует, процесс раскрытия Творца. Те, кто находится в процессе и раскрывает, что процесс осознания зла, что это методика исправления посредством осознания зла. И те, кто находится уже после исправления. Так теперь, как эти все три части, в общем-то, реализуют замысел творения? Какова роль каждой из них?
Они находятся вместе в той же системе, только по отношению к тем, которые уже произвели исправление, по отношению к ним все уже раскрылось, и они занимаются тем, что исправляют других, помогают им в том виде, когда те понимают и знают, как. Те, которые производят исправление, как и мы, все наши товарищи, по всему миру. И также те души, которые находятся, скажем, не в телах. Это не важно, в телах, не в телах. Это понятие вида работы. И мы находимся в состоянии, когда мы исправляем себя с помощью высших, тех душ, которые уже исправили себя, и с помощью отдачи нижним тем, которые еще не пробудились, и все, те, которые еще не пробудились, все вместе. И все это по отношению к самому человеку. И не то, чтобы эта система на треть была живой, на треть исцелялась, а на треть умерла, как ты это говоришь. Но она жива. Но здесь говорится о том, насколько человек пробуждается в осознании, где он находится, в чем он находится и что с ним происходит. Но по отношению к Творцу все это живо и существует и находится в совершенном виде, но по отношению к самим душам они должны прийти к полному сознанию. И полное осознание означает, что они должны раскрыть себе все зло, желание получать, что это зло, находящееся в них, злое начало, и очистить его от зла, чтобы осталось только желание отдавать, и вместо зла, что называется, получение ради намерения ради получения, чтобы свет добавил намерение ради отдачи. Тогда будет хорошо. Вместо злого начала — доброе начало. Да?
Наор из Кфар-Анаси спрашивает так. Ведь я же не хожу к врачу, да, то когда мне уже совсем плохо, тогда я прошу помощи.
Я не знаю, что ответить тебе. Я находился на всевозможных процедурах, часть из которых я чувствовал вначале плохо. Это как раз вещь естественная, в особенности больной, которому предстоит операция. Он не чувствует болезни, но врач начинает заниматься им, делает проверки, уколы. Вещи тоже неприятные. Затем он ложится на операцию. После операции он чувствует гораздо хуже, чем было до этого. И если он не понимает всех этих процессов, он думает, что вообще его пытают, что это такое, пока он не излечивается. Вопрос, как он раскрывает зло в себе, от которого он получает излечение. Если он до этого ничего не раскрыл и после этого ничего, знак вопроса. Мы должны, всю наша работа заключается в том, чтобы раскрыть зло, и только тогда мы можем прийти к Творцу, к врачу. Осознание зла зависит полностью от группы окружения, поскольку чувство осознания зла развивается благодаря учебе с группой, с помощью света, возвращающего к источнику. Когда воздействует свет, он мне с каждым разом показывает все больше, что такое тьма. А группа, которая влияет на меня, показывает, где мое зло. И у нас нет выбора. Мы не понимаем всего проходимого нами процесса. Мы его не понимаем. И я знаю это, но тут ничего не поделаешь. Сколько бы нам ни объясняли каббалисты, нет такого умного, как опытный, чтобы человек не проходил. И это не значит, что проходит состояние. Только когда прошел это состояние и смотрит на него с более высокой ступени, тогда он понимает, что он прошел. То есть недостаточно даже включиться в какое-то состояние, но необходимо пройти его, пройдя к более высокому состоянию. Поэтому у нас нет выбора, а только делать то, что в наших силах, и вследствие этого мы продвинемся.
Есть вопрос от Мигеля из Мексики и также из Эквадора. Когда мы начинаем чувствуем давление на наше эго, удары, какой правильная истинная форма обращения к группе? В чем сосредоточиться?
Он спрашивает у меня, что требовать от группы, если у него нет требования, так что же он будет требовать? Что я ему скажу? Желать так-то и так-то? Но все, что делается, делается вследствие желания. Если пока у него не для чего обращаться, он не обратится. Я просто скажу ему несколько пустых для него слов. И я прихожу в группу при условии, когда я чувствую себя обреченным, что мне ничего не поможет. Все, что есть у меня, что я не способен исправить себя и прийти к чему-то, и ни книги, ни я, ни вся весь мой ум, ни сила, ничто не поможет мне. И только при этом условии я готов прийти в группу. Это раскрывается у меня уже вследствие поиска, как из освободиться от всего этого ужасного состояния, в котором я раскрываю себя. И тогда я раскрываю, что только к группе я могу обратиться. И тогда я обращаюсь. Внешне или внутренне, когда они даже не чувствуют этого. Но я начинаю желать получить от них какую-то поддержку. Силу. И тогда... Тогда я обращаюсь, иначе как я могу услышать какой-то совет, обратить к группе? Нет этого, нет такого. И что, если я обращусь, я смогу их принудить, потребовать, это просто пустой воздух. Но когда есть во мне истинное желание, и я обращаюсь, они чувствуют или нет, это не важно, но это на самом деле обращение, это сила потребности. Да.
Спрашивает Мени из Бершева, что же делать, если я чувствую, что все нормально там, где я нахожусь, и я не нахожу потребности для новой ступени?
Ну, скажем, после конгресса мы почувствовали падение, и вследствие этого мы можем прийти к какой-то просьбе, крику, требованию, молитве. Нам, может быть, недостает еще таких действий, может, их недостает ему каждый день. Пускай думает об этом, прежде чем он идет спать, и утром, в то время, когда он встает на урок. Почему, как, ради чего каббалисты перед уроком каббалы рекомендуют нам сидеть очень серьезно, иногда даже часы напролет, больше, чем сам урок. Поскольку свету не надо предоставлять много времени, человек не должен учиться весь день, достаточно час-два. Но если намерение его на протяжении всего дня для того, чтобы подготовить себя к встрече со светом, тогда это происходит за несколько минут. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.